понедельник наша рубрика «В разгаре». И сегодня вопросом для нашей рубрики, для раскрытия очередной тайны старинной вещи, стал фотокадр из экспозиции, которая сейчас проходит на первом этаже Музея истории Риги и мореходства «Ильгуцемское стекло». Мы на этой экспозиции можем видеть множество ваз, всяческих стаканов и расписное стекло. Очень красивая, интересная история. Эту историю сегодня мы слышим в программе, и я приглашаю вас на радиоэкскурсию по этой экспозиции. Однако эта вещица, маленькая и прозрачная, ну, скажем так, вызывает вопросы. По крайней мере, в наше время редко встречается. Я думаю, что сначала я поприветствую Ольгу Прокофьеву, которая сейчас в нашем эфире. Привет Вильнюсу, привет, Ольга.
Добрый день, Рига. Здравствуйте всем.
Фотографию, которую я сделала в музее, я Ольге переслала. И получается, что мы имеем такой стеклянный кружочек, внутри круглая прорезь. Для чего это нужно? Непонятно. Это выглядит красиво. Этот стеклянный кружочек такой расписной. Ну, в общем, видно, что это не просто какая-то деталь, которая не будет видна. Понятно, что это будет на виду. Такой вопрос, я думаю, что для того, чтобы понять, для чего нужна эта стеклянная круглая деталь, нужно вообще углубиться в историю европейского стекла. И я думаю, что сегодня, когда в эти дни проходит выставка, посвященная рижскому и ильгуцемскому стеклу, интересно было бы узнать и о европейском стекле.
Да, это было бы замечательно. Я предлагаю углубиться немножко в историю стекла. И в частности, ну, потому что европейское стекло – это довольно обширная тема, поэтому, так как я долгое время проживала в Великобритании и до сих пор продолжаю с этой страной свое активное отношение, туда приезжаю и никогда с Англией, ну, по крайней мере, сейчас я не расстаюсь, поэтому я предлагаю и поговорить, и сосредоточить свое внимание на английском стекле и узнать много всяких фактов. Интересно, что стеклянные предметы в нашей современной жизни, они настолько распространены, и само стекло для нас стало уже настолько обычным материалом, что мы не замечаем ни его свойства, не задумываемся о сложности работы стеклодувов. Просто даже не осознаем и не понимаем. Когда-то это было совсем все по-другому, и стекло, и стеклянные предметы – это были предметы роскоши, и были доступны только очень богатым людям. Вот интересно, что где изобрели стекло, точно не могут сказать историки, и история не сохранила для нас ни точной даты, ни даже места, где стекло появилось. Существует несколько легенд. Ну, про легенды я не буду говорить, это можно всегда найти. Могу сказать, что древнейшим стеклянными находками являются предметы древнеегипетские. Это прежде всего амулеты, стеклянные бусины. И вот историки их датируют 4-3 тысячелетием до нашей эры. У меня к вам, Илона, встречный вопрос. Стекло в Великобритании. Как вы думаете, когда оно впервые появилось, стеклянные мастерские?
Ой, Ольга, мне сложно сказать. Я в датах скорее не ориентируюсь. И даже, наверное, в XVI веке точно были уже такие, я знаю, такие рюмки, но это, наверное, было в Германии, на холстах, вот видела в музеях. Наверное, раньше XVI века.
Вы правы, что раньше, но вот здесь я, наверное, вас удивлю, потому что в Великобритании, ну, в Англии, стеклянное производство началось очень-очень давно, когда Англия была колонией Древней Римской империи. Вот тогда древние римляне привезли и первые стеклянные мастерские. Потом уже с падением Римской империи, конечно же, произошло некоторое падение производства стекла, но вот по такое вот возрождение, действительно, про серьезное стеклянное производство, это можно говорить в Англии про 10-11 века, когда производили просто невероятной красоты витражи. И тогда приглашались и французские мастера. И вы представляете, насколько возвели мастерство на какой такой высокий уровень, что уже в XII веке любые церкви, которые строились в Великобритании, ну, тогда в Англии, да, они строились с учетом того, что обязательно должны быть в них включены стеклянные витражи. И вот мы сегодня, приезжая в Англию, катаясь и отправляясь даже в какую-нибудь маленькую небольшую деревушку, можно увидеть старинный собор и обязательно стеклянный витраж. Следующий такой виток в производстве стекла произошло, ну, 16 век в Англии. Надо не забывать, что в то время в Европе происходит гонение на протестантизм, и протестанты начинают уезжать, и многие из них были талантливыми стеклодувами, и они, конечно же, отправляются на свою новую родину, в Англию, и там производят просто прекрасную стеклянную продукцию. В результате в Англии такой происходит всплеск, и одним из таких знаменитых стеклодувов является француз Иоанн Каре, и он приехал из Араса. И в 1567 году в местечке Олфилд он открывает свою такую мастерскую, где производит стеклянную продукцию, в том числе и посуду. Правда, это, знаете, было такое подражание венецианским мастерам. И интересно, что в его мастерской действительно работали венецианцы. Он выписывал их, и они производили высококачественную продукцию. Многие экземпляры являются даже лучше, чем продукция аналогичная, которую производили в то время в Венеции. Ну, конечно, все это пользовалось спросом только у английских аристократов. А потом основной подъем английского стекла связывают и с правлением двух королей. Это Якова I, конец 16-17 века, то есть мы говорим, да, и про Карла I. Оба короля были из династии Стюартов. Там, конечно, все было много политических вопросов, но они издали такие указы, где был полный запрет на ввоз стекла из Европы. Ну и, соответственно, стеклянные мастерские начали плодиться и стали появляться большое количество английского стекла, чтобы как-то минимизировать, да, вот эти вот потери с Европы. И потом происходит, конечно же, падение. Вот всегда так в истории после роста происходит падение. Ну вот произошла в Англии революция, и тогда производство стекла полностью было прекращено, было не до стекла, видимо. И обратное возрождение стеклянного производства в Англии началось только после того, как восстановили английскую монархию. И важную роль сыграл, вы не поверите, очень известный персонаж. Про него писал Александр Дюма, отец Викон де Бражелони. Это был герцог Бекингемский Джордж Вильер. Он действительно сыграл такую ведущую роль в восстановлении стеклянного производства в Англии, что, в принципе, в 1696 году на территории Англии уже работало более 100 фабрик. И самое интересное, что в это время, вот во второй половине 17 века, а если говорить даже точно то по датам, это 1676 год, в Англии было произведено и получено впервые такой известный материал, как хрусталь. И обязаны мы появлению хрусталя Джорджу Рензингскорфту. После этого, как мы все прекрасно помним, люстры стали появляться. Хрустальные люстры с этими многочисленными хрустальными подвесками стали появляться во дворцах, знаете, прежде всего, конечно же, в королевских дворцах, и в конце 17-18 века в интерьерах дворцовых это большие, вот это господство вот этих больших с многочисленными хрустальными подвесками.
Ой, тут я должна обязательно добавить тот факт, что и на выставке, о которой мы говорили в начале нашей беседы, в Риге, в Музее истории Риги и мореходства, тоже есть упоминание одной уникальной люстры, последней сохранившейся люстры Ильгуцемской фабрики. Она находится сейчас во дворце президента, и ее фотографию можно увидеть и в экспозиции.
Вот видите, как все связано, оказывается, бывает в истории. Ну, я вернусь тогда, с вашего позволения, в Англию, но уже в 18 век, когда стекло стало постепенно быть доступным не только очень богатым и знатным людям, но, в принципе, уже действительно имеющие деньги, но не аристократов. Уже крупные промышленники могли себе позволить стеклянные предметы. Тогда производят посуду, и тогда впервые стали появляться посуда для всевозможных алкогольных напитков, то есть она стала различаться. И вот в Англии стали изготавливать винные фужеры, соответственно, на высоких ножках, а посуду, соответственно, фужеры для более крепких алкогольных напитков их стали делать на более короткой ножке. В то время производят всевозможные вазы для засахаренных фруктов, для цукатов. Производят большое количество всевозможных вазочек, появляются и шкатулки стеклянные и так далее. И самое, наверное, такое распространенное – это памятное стекло, памятные предметы. В Великобритании оно получило такое широкое распространение, изготавливалось в виде таких фужеров, больших фужеров, обязательно с крышкой. На них, с помощью гравировки, наносили портреты известных политических деятелей того времени, всевозможные памятные даты, и отмечают в это время вот такие работы таких известных мастеров, как Гринвуда и Вольфа. Кстати, интересно, что они также работали над совершенствованием хрусталя, и как тогда называли его, свинцовое стекло, потому что действительно хрусталь – это добавление свинца. И называли даже его и английским хрусталем. Ну, потому что есть горный хрусталь, а это каменная порода, но а английская хрусталь – это вот вид стекла, который можно было обрабатывать и наносить на него грани, и создавать вот просто потрясающую по блеску грани, да, вот эти вот стеклянные изделия.
Тут я тоже могу провести аналогию. В экспозиции тоже есть такие памятные вазы или вот такие стеклянные большие предметы с гравировками, с гербами. И огромные они в прямом и переносном смысле весят что-то около 100 килограммов, потому что хрусталь – материал очень тяжелый.
Да, хрусталь, конечно, отличается от стекла, прежде всего, своим весом. И хрустальные люстры, и чем на них больше висят хрустальных подвесок, соответственно, тем они и тяжелее.
Ольга, а я вот думаю, вообще тема изделий из стекла и хрусталя, думаю, что она придет еще в нашу передачу не раз, потому что есть интересные, непонятные для чего предметы, и вот в нашей экспозиции тоже, если наши слушатели придут и увидят на одной из витрин свинку, ну, вроде бы выглядит она как копилка, а оказывается, это кофер для вина. По крайней мере, любопытный глаз заметит подпись под этим предметом. Но мы, я предлагаю, давайте вернемся все-таки к этим непонятным круглым прозрачным стеклянным элементам с дырочкой посередине. Для чего же все-таки они нужны?
А это были, конечно же, для люстр, для подсвечников стеклянные вот эти вот емкости, в которых падал и скапливался воск.
Я бы сказала, что это такая подставка под свечу.
Вот они так и в русских каталогах старинных проходили, как подставка под свечу, потому что у подсвечников нужно было положить эту подставку, чтобы воск, когда он бежал со свечи, он аккуратно не падал куда-либо, да, аккуратно скапливался вот в этой вот емкости. Ну, а стекло, благодаря своей функции, вот это то, что оно скользкое, с него можно было легко застывший воск счистить. Намного легче, чем, допустим, с серебряных изделий.
Ну вот получается, что и сегодня не без открытий, а ведь этот элемент, этот аксессуар, я уверена, актуален и в наше время. И когда мы берем восковые натуральные свечи, ну, например, купленные где-то в храмах, они тоже так же оплавляются, как и 100 и 200 лет назад. И частенько мы видим, что это большая проблема для нашей мебели. А вот такой элемент, вот эта подставка под свечу, которую, ну, можно так сказать, такой пазл складывается, у вас есть подсвечник, наверх вы ставите эту подставочку под свечу, а уже потом размещаете свечу. Вот такая получается формула. Тогда эта подставка защитит мебель или ткань, которая находится под подсвечником.
Главное подобрать диаметр этой подставки, и все будет замечательно.
Получается, что в предыдущей программе мы согревали наших слушателей теплыми напитками, а сейчас, ну, уже буквально приготовили ужин при свечах, что тоже очень нужно в это темное время года.
Однозначно. Будет тепло, уютно, а главное романтично.
Спасибо вам, Ольга, и до встречи в следующий понедельник.
Спасибо вам. До встречи, до следующего понедельника.